Гусь Гусь и Тинькофф Джуниор представляют курс Григория Баженова «Что такое экономика?» Объясняем на бургерах. Лекция 6. Бургеры и банки. Что такое деньги на самом деле? В этом курсе вместе с Тинькофф Джуниор мы разыгрываем ноутбук. Чтобы поучаствовать в розыгрыше, нужно решить 4 задачи, которые есть в конце лекций. Конкурс длится до 10 января 2021 года. Так что слушайте внимательно.
Во всех предыдущих лекциях мы с вами не очень подробно обсуждали, откуда предприниматели берут деньги. Например, на открытие бургерной, на оплату труда повара и бухгалтера, на закупку булочек и котлет. Однако это самое интересное. Но давайте начнем с самого начала. Как именно появились деньги, никто точно не знает, но всю дорогу они меняли обличье. В Азии, Африке и в некоторых частях Европы функции денег выполняли морские моллюски – ракушки каури. У кочевых народов, которые разводили скот, деньгами часто были кусочки кожи с клеймами на поверхности. В Исландии как деньги использовали рыбу, в Южной Америке, Китае и Юго-Восточной Азии – пряности или мотыги, на Цейлоне и Мальдивах – рыболовные крючки. В Мексике для этих целей были какао-бобы, на островах Океании – жемчужины. Со временем появились монеты из драгоценных металлов – золото, серебра или меди, а потом и привычные нам бумажные деньги и банковские карты. Это очень интересная и длинная история, и ее до сих пор изучают, так что, может быть, и вы, когда вырастете, сделаете по этому поводу какое-нибудь важное открытие. Прежде чем я смогу рассказать вам о том, что же такое деньги, почему они важны и как они работают, нам нужно выучить 3 важных слова. Первое слово. Актив. Актив означает очень простую вещь. Это имущество, на которое вы имеете право. Например, квартира, которая принадлежит вам или вашим родственникам, это имущество, а значит актив вашей семьи. Или телефон, или приставка, или ваш рюкзак. Второе слово. Обязательство. Вы его, наверное, знаете, но экономисты используют его так. Обязательство – это синоним долга. Если вы попросили у своего друга 100 рублей в долг, то вы взяли на себя обязательство эти 100 рублей ему вернуть. Смотрите, теперь у вас есть 100 рублей, а у друга ваше обязательство их вернуть. То есть для друга это актив в 100 рублей. Третье слово. Ликвидность. Ликвидность – это способность актива обращаться в деньги. Ну вот, например, у вас есть приставка. Это ваш актив. Но ваша приставка не самая новая. Вы в нее много играли, она слегка поцарапанная, но в целом она все еще пригодна для игр. Вы хотите купить себе новую приставку, но вам не хватает денег, которые вы накопили, и вы решаете продать свою старую приставку. Наверное, рано или поздно вы ее продадите, но, скорее всего, процесс займет много времени и сил. Надо будет показывать приставку, объяснять, работает она или нет, откуда взялись царапины, ну и так далее. Ваша старая приставка – это актив с низкой ликвидностью. Новая приставка уже имеет более высокую ликвидность. Думаю, ее можно перепродать за один день. Ну, допустим, вы купили приставку, а тут Дед Мороз еще одну вам принес. Чем больше людей готовы принять у вас актив, тем более высокой ликвидностью он обладает. Согласитесь, новую приставку захочет купить больше людей, чем старую. Угадайте, какой актив обладает самой высокой ликвидностью? Может быть, это комиксы о Человеке-пауке? Мороженое? Алмазы? Или бургеры? Нет, на самом деле, как это ни странно, деньги. Вот почему деньги – это такая сложная штука. Для одних она актив, а для других обязательство. При помощи денег можно купить любой товар, но сами деньги товарами не являются. Экономисты говорят, что у денег есть 3 функции. Первый. Деньги выступают средством обращения. Короче говоря, деньги готовы принимать при совершении любой сделки. Вот пришли вы в бургерную, отдали 300 рублей, получили бургер. Любая российская бургерная примет у вас эти деньги, потому что потом предприниматель может их взять и заплатить ими зарплату, а люди, которые ее получат, смогут их потратить на любой товар или услугу, которую сочтут нужными. Здесь деньги себя проявляют как самый ликвидный актив. Вторая функция – мера стоимости. Ну, то есть в деньгах удобно выставлять цены. Конечно, можно было бы сказать, что бургер – это полтора хот-дога, но денежная цена в 200 рублей за хот-дог и в 300 рублей за бургер – гораздо более понятный и удобный способ. Третья функция – это накопление. Ну, это не очень сложно. Получив 500 рублей на Новый год от бабушки, вы можете положить их в копилку, к той тысяче, которую она вам подарила на день рождения. Ну или на карточку, если вам уже ее завели, а потратить их уже через месяц. Откуда в современной экономике берутся деньги? Об этом я расскажу чуть позже, а сейчас необходимо понять, что деньги – это очень полезная для экономики штука, она упрощает обмен между людьми. Вот представьте себе обмен без денег. Например, вы производите бургер, второй человек – хот-доги, а третий – картошку фри. При этом вы любите хот-доги, а тот, кто их производит, не любит бургеры, зато обожает картошку фри. А тот, кто производит картошку фри, любит бургеры, но не любит хот-доги. Чтобы купить хот-дог, вам придется сначала пойти к тому, кто производит картошку фри, поменяться с ним, и только потом вы сможете обменять картошку фри на хот-дог. К этому моменту все блюда остынут и будут не такими вкусными, а вы потеряете очень много времени. Но вот если все принимают деньги, такие как сегодня, вам не нужно бегать туда-сюда. Вы можете сразу же прийти к продавцу и купить хот-дог. Деньги экономят нам кучу времени, они позволяют совершать намного больше сделок, а это помогает экономике расти. Но все не так просто. Очень важно, чтобы то, что мы привыкли считать деньгами, продолжало выполнять все те функции, о которых я сказал чуть раньше. Наверное, вы часто слышали, как кто-то говорит: «У нас не хватает денег», или «Нам нужно больше денег», или «Как хорошо, что у нас есть деньги». Люди много говорят о деньгах и понимают, что деньги им очень нужны и важны. Когда вы слышите, что родители обсуждают, что что-то подорожало, или цены растут, или, быть может, вы сами заметили, что цены на то, что вы обычно покупаете, и там комикс, жвачка, мороженое, бургеры, они выросли. Вот это все называется инфляцией. Для современной экономики нормальная инфляция, то есть постепенный, медленный, незначительный рост цен – это обычное дело. А вот высокую инфляцию экономисты не любят. А по-настоящему напугать экономиста может гиперинфляция. Когда инфляция высокая, в России это последний раз случилось в 2015 году, то цены растут быстрее и сильнее, чем в нормальной ситуации. Ну, то есть, чтобы не мучить вас процентами, скажем так, то, что стоило в начале года 100 рублей, в конце стало стоить 110. То, что стоило 1000 рублей, стало стоить 1200. То, что стоило 5000, стало стоить 5600. И подорожали, ну, практически все товары и услуги, а не что-то одно. А вот гиперинфляция – это когда что-то стоило 100 рублей, а стало 300 или вообще 500, а то и целую 1000. И такое подорожание произошло со всеми товарами. Такое, к счастью, случается очень и очень редко. И обычно этому предшествует ряд очень плохих событий и неудач. Война или катаклизм, или очень безответственное правительство. Экономисты любят приводить в пример ситуацию Веймарской республики. Так называлась Германия после Первой мировой войны. Это 1919 год. Германия проиграла войну, лишилась части территорий, понесла очень большие человеческие жертвы и экономические потери. При этом страны-победительницы потребовали у Германии огромную компенсацию, такую, которую она на самом деле не могла выплатить. И получилось, что страна, и так измученная войной и потерявшая очень много работоспособных жителей, оказалась в крайне тяжелом экономическом положении. А управляли ей не самые способные политики. И из положения они решили выйти так. Они начали печатать деньги. Их количество не просто увеличилось, произошел денежный взрыв. Если перед Первой мировой войной общее количество марок, которое находилось внутри экономики Германии, составляло 6 миллиардов марок, то при Веймарской республике в октябре 1923 года на эти же 6 миллиардов марок можно было купить лишь одну буханку ржаного хлеба. А спустя месяц, в ноябре 23-го, такая буханка стоила уже 428 миллиардов. Марки Веймарской республики обесценились и потеряли все три свои функции. Дошло до того, что цены менялись по 3 раза в день. Ну просто представьте, что вы утром взяли с собой 300 рублей, чтобы пообедать. А когда пришли в бургерную, оказалось, что бургер теперь стоит 1000 рублей, а вечером уже 2000 рублей. Когда цены меняются так часто, в деньгах очень сложно выразить стоимость товаров. Смотрим другие функции. Например, накопление. Какой смысл откладывать деньги, если за день они 3 раза потеряют в цене? И, наконец, обращение денег. Ну, то есть готовность продавцов принимать деньги у покупателей. Так как продавцы сами не понимают, сколько будет стоить их товар через 2-3 часа, им намного проще обменять товар на что-то еще, кроме денег. Ну, на какой-то другой товар. Деньги настолько ничего не стоили, что марками Веймарской республики стали топить печи, потому что это было дешевле, чем покупать дрова. Ими обклеивали стены вместо обоев. Рабочие, кстати, получали зарплату несколько раз в день. Ну, чтобы они успевали хоть что-то купить. Последствия этой гиперинфляции были ужасными. Рост зарплат не поспевал за ростом цен, люди быстро беднели, те люди, которые находились на попечении государства, ну то есть, например, пенсионеры, ветераны войны, малоимущие, беднели еще быстрее. Разразился голод, люди умирали. Более далеко идущим последствием стало желание людей вернуть стране былое благополучие, но не за счет экономики, а за счет новой войны. И об этой новой войне вы точно слышали. Это была Вторая мировая. Я рассказал об этих очень страшных вещах не только потому, что их важно знать, но и вот еще почему. Экономисты – это люди, которые умеют такие вещи просчитывать заранее. И был экономист, который понял, что все произойдет именно так. Он предупреждал правительства стран-победительниц, что как бы они ни хотели наказать Германию за то, что случилась Первая мировая, последствия могут оказаться слишком ужасными. Взамен он, напротив, предлагал помочь экономике Германии как можно скорее восстановиться, но его никто не послушал. Звали этого экономиста Джон Мейнард Кейнс. Сегодня все знают, что гиперинфляция – это очень и очень плохо. И во многих странах за тем, чтобы ее не случилось, следит специальный банк. Самый главный банк в стране. Он так и называется – Центральный банк. В России его часто сокращают до ЦБ. Его главная, хоть и не единственная задача – следить за инфляцией, а также управлять денежной и банковской системами. Вот помните, правительство Веймарской республики напечатало слишком много денег, что привело к катастрофе? Так вот, Центральный банк тоже может печатать деньги, просто он следит за их количеством и за тем, чтобы они сохраняли все 3 свои функции. Деньги, которые напечатал ЦБ, это его обязательство, ведь Центральный банк гарантирует, то есть подтверждает, что этими деньгами можно будет расплатиться на территории вашей страны, а вот для остальных это актив. Очень важно, чтобы такой центральный банк был независимым, то есть мог принимать решения самостоятельно, а политики и правительство не могли на него влиять. Тогда даже если правительство будет неудачное, ему, то есть правительству, придется считаться центральным банком и учиться разумно распоряжаться финансами страны. Как мы уже сказали, еще одна функция Центрального банка в том, чтобы управлять всей банковской системой страны. У нас в стране много банков. Ну, вы, наверное, видели на улицах разные вывески или слышали рекламу. Когда в стране много банков, это хорошо. Это значит, что много людей стали банковскими предпринимателями. И как и все остальные предприниматели, они тоже совершают открытия и делают экономику лучше для всех ее участников. Но все-таки это очень особенные предприниматели. Они занимаются управлением активами и обязательствами. Помните, мы говорили, что деньги для одних участников рынка актив, а для других – обязательства. Вот все банки все время как бы играют в такую игру. Они переводят активы в обязательства и наоборот. К сожалению, в любой игре присутствует риск. Но вот помните пример про друга и 100 рублей, которые вы у него заняли. Ваш друг, одалживая вам 100 рублей, получил актив в виде вашего обязательства отдать 100 рублей. Но ведь что-то может случиться, и вы не успеете вернуть другу деньги тогда, когда обещали. Но вообще-то так делать нехорошо. И ваш друг окажется в проигрыше. Ну, то есть он, дав вам 100 рублей, идет на риск, потому что он на самом деле не может знать, вернете вы ему деньги или нет. Но он вам верит, потому что вы хороший друг, не подведите его. Банк поступает примерно так же. Он может тоже дать вам 100 рублей, ну если вам есть 18, конечно. Это называется кредит. Но банк с вами не дружит. Поэтому он делает две вещи. Ну, во-первых, он проверяет, есть ли у вас возможность эти кредитные деньги вернуть. Ну, например, вы приносите справку, что работаете в бургерной официантом. Надо же набраться опыта перед открытием собственной бургерной. Во-вторых, он попросит вас заплатить за то, что вы берете 100 рублей. Но не сразу, а постепенно. Например, вы берете 100 рублей на год. Отдавать их банк попросит по кусочкам каждый месяц. И каждый месяц вы будете отдавать по 9 рублей. В итоге сумма получится больше, чем та, что убрали изначально. А получится она 108 рублей. Понятно, зачем это нужно банку? Ну, он, во-первых, как любая фирма, хочет зарабатывать деньги. А во-вторых, таким образом он управляет своими рисками. А откуда у банка эти 100 рублей, которые он сам выдал? Неужели он их просто взял из воздуха? На самом деле это почти так и есть. Сегодня большая часть денег, которые находятся в экономике, это не те деньги, которые напечатал на своих станках Центральный банк, а деньги, созданные обычными коммерческими банками. Ну вот, теми, в которые вы можете зайти. Как банки это сделали? При помощи выдачи кредитов. Когда банк выдает кредит, он превращает его сразу и в актив, и в обязательство. Актив банка – это ваше обязательство вернуть ему деньги. А обязательство банка – это выпущенные банком деньги, то есть то, что пришло вам на карточку. В стране с хорошим или не очень плохим рынком коммерческих банков много. Все они связаны в единую систему, в единую цепочку. Для работы этой системы очень важно, чтобы активы и обязательства находились в равновесии. Ну, представьте себе, что некоторые банки выдали очень много кредитов, намного больше, чем действительно требовалось экономике, а остальные выдавали столько же, сколько и обычно. Тем банкам, которые выдали слишком много кредитов, неправильно оценив свои риски, перестают эти кредиты возвращать. От этого им делается плохо. Почему? Это же просто воздух, это же какие-то просто циферки в чьем-то компьютере. На самом деле нет. Дело в том, что все банки, как мы уже сказали, общаются между собой. Ну вот самый простой пример. Вы пришли в магазин с карточкой одного банка, а у магазина договор с другим банком, и все платежи принимает тот, другой банк. Когда вы расплачиваетесь картой, ваш банк обещает банку магазина передать эту сумму. Но ваш банк должен перевести банку магазина не воздушные, вот самые кредитные деньги, а самые, что ни на есть, настоящие, свои собственные активы, те, которые есть у него прямо сейчас. Это возвращенные по кредитам деньги с прибавочкой или те, которые уже были у банка в запасе. А представим себе еще вот такую ситуацию. Кто-то дал банку 100 рублей в управление на целый год, открыв специальный счет – вклад. Банк обещал за это в конце года отдать обратно 104 рубля. То есть банк платит за то, что он может этими деньгами пользоваться. То есть тут наоборот. Ему актив, а он обязательство. А теперь вспомним, что некоторые банки ошиблись в расчетах и выдали кредиты тем, кто не может вернуть эти деньги. А при этом им все время нужно переводить деньги другим банкам. А еще у них в управлении находятся деньги других людей, которые они должны вернуть с довеском. Рано или поздно у таких просчитавшихся банков возникают проблемы, и они не могут либо переводить деньги своим товарищам по банковской системе, либо не могут вернуть деньги тем, кто дал им их в управление. Скорее всего, такому банку придется закрыться, и это отразится на всей банковской системе. Так что работа банковским предпринимателем даже еще более рискованная и ответственная, чем обычным. В хорошей банковской системе с хорошим центральным банком банки друг с другом конкурируют, но при этом не забывают о рисках. И все-таки, раз уж это такая сложная штука, зачем вообще эти вклады и кредиты? Давайте для начала разберемся с вкладами. Зачем они нужны? Ну вот представьте, вы хорошо поработали и получили очень крупную прибыль. При этом прямо сейчас вложить ее вы не знаете как, но вы не хотите потерять эти деньги. Вы относите их в банк, отдаете банку эти деньги в управление, банк ими управляет и в результате отдает вам сумму даже большую, чем та, которая у вас была. То есть банк позволяет вам не только сохранить деньги, но даже их приумножить. При этом зарабатывает сам. Теперь разберемся с кредитами. Дело в том, что если вы хотите открыть, например, бургерную, собственных денег вам может на это не хватать. И даже если вы позовете своих друзей, вам даже всем вместе может не хватить денег. Скорее всего, даже если этих денег все-таки вдруг будет хватать, далеко не все друзья смогут оценить риски так же хорошо, как это делают банки. Потому что оценивание рисков – это главное умение банковских предпринимателей. Кто-то может посчитать ваш бизнес-план недостаточно хорошим, хотя в действительности все с ним в порядке. Или наоборот, ваш бизнес-план будет плохим. Ну, например, вы забудете о том, что ваша экономическая прибыль должна быть выше нуля. В результате вы либо не сможете открыться, потому что вам просто не хватит денег, либо вы недостаточно хорошо проработаете свой проект, и бургерная быстро разорится. Потеряете деньги и вы, и ваши друзья. А банк будет обладать и достаточным количеством денег, и возможностью оценить ваш бизнес-план, а также решить, хороший он таки или плохой. Если он будет хорошим, то в результате заработаете и вы, и банк. Конечно, кредиты в банке берут не только те, кто собирается открывать свое дело. Вообще-то их берут и те, кто не может прямо сейчас позволить себе какую-то дорогую покупку, но при этом считает, что сможет выполнить все свои обязательства перед банком. Что происходит, когда банк или человек не могут выполнить свои обещания, я уже рассказал. То есть в самих кредитах есть очень много хорошего. Они двигают экономику вперед, но только при условии, что все играют по правилам. И банки, и люди. То есть, если вы хотите взять кредит или открыть вклад, вы должны уметь обращаться с деньгами, знать им цену, внимательно относиться к выплатам, понимать, что не в любом банке стоит брать кредит или открывать вклад. Нужно обязательно сравнить, какие условия есть в других банках. Ну и еще, конечно, просчитать альтернативные издержки. И главное, понимать, как вы будете этот кредит отдавать и как вы можете использовать те деньги, которые вы положили на вклад, иначе. А для всего этого нужно знать и понимать, как устроена экономика и почему все мы играем в ней самую важную роль. Надеюсь, что после этого курса вы заинтересуетесь экономикой, а может быть даже решите стать экономистом, предпринимателем или банкиром. А может быть, вам просто захочется съесть вкусный бургер. А теперь те, кто хочет поучаствовать в конкурсе, слушайте внимательно. В курсе 4 задачи. Из ответов на эти 4 задачи получится слово. Я объясню, как именно. Его вы отправите в чат поддержки приложения Тинькофф Junior. Те, у кого есть карта Тинькофф Junior и кто угадает слово, будут участвовать в розыгрыше ноутбука. Если у вас еще нет этой карты, вы можете оформить ее по ссылке o.tinkoff.ru/arzamas. Четвертая задача. Когда банк выдает вам это, то это становится для банка активом, а для вас обязательством. Поняли, что такое это? Последняя буква загаданного слова – это последняя четвертая буква в том самом слове, которое нужно отправить в чат поддержки приложения Тинькофф Junior до 10 января 2021 года, если вы, конечно, хотите поучаствовать в розыгрыше ноутбука. А вот теперь соберите все правильные ответы к четырем задачам, составьте слово и отправьте его. Победители конкурса объявят 15 января в соцсетях Тинькофф, в комментариях к посту с информацией о розыгрыше и в соцсетях Гусь-Гуся отдельным постом. Удачи! Надеюсь, вам понравилась и лекция, и задача. Узнавать новое об экономике можно не только из наших лекций, но и с помощью карты Тинькофф Junior. С собственной картой ребенок или подросток может делать то же, что и взрослые. Расплачиваться в магазинах, пополнять счет телефона, совершать переводы, заказывать товары в интернете и даже получать часть денег обратно. Это называется кэшбэк. Вместе с картой и приложением Тинькофф Junior можно научиться следить за своими расходами, планировать бюджет, считать проценты, копить. Тинькофф Junior поможет детям понять цену денег и прокачать финансовую грамотность. А родителям даст возможность мгновенно перевести деньги на карту ребенку и помочь ему проследить за тратами. Оформить детскую карту Тинькофф Junior и узнать все подробности о нашем конкурсе можно по ссылке o.tinkoff.ru/arzamas.
Thank you. Это был курс Григория Баженова «Что такое экономика? Объясняем на бургерах», который мы сделали вместе с Тинькофф Джуниор. Надеемся, теперь вы знаете об экономике гораздо больше, чем раньше. И, может быть, даже кто-то из вас откроет бургерную, ну или выиграет ноутбук. Над курсом работали редактор Анна Шур, выпускающий редактор Ася Терехова, звукорежиссер Павел Цуриков, фактчекер Вера Едемская. Джингл нам написал композитор Дима Гудничев. За запись мы благодарим студию «Резонант Артс».